Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Мария, гость программы, программа «Гость студии», я член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня наш разговор пойдет на тему «Библейские сюжеты в русской литературе и в искусстве». Начиная разговор на эту тему, хочу попросить вас, уважаемый отец Григорий, рассказать о восприятии читателями библейских сюжетов в разные периоды нашей истории.
Но вы знаете, вообще практически вся русская литература дореволюционного, послереволюционного периода прямо или косвенно пронизана библейской тематикой. Как вообще пронизано библейской тематикой все наше искусство. И по каждому автору можно делать отдельную передачу. Можно вспомнить и, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина, в принципе, в первую очередь, наверное, по нему надо делать много отдельных передач по его библейской тематике. Можно вспомнить и Федора Михайловича Достоевского, и Михаила Афанасьевича Булгакова, да и вообще русские народные сказки, которые тоже практически все основаны на библейских сюжетах. Чего стоит только личность Ивана Дурака, который практически, ну, тоже является библейским персонажем, являясь собой пример смирения, послушания, всепрощения, братской любви, нестяжания и достижения царства практически. Вот если взять, например, сюжет «Конька-горбунка», вот его называют, ну, Иваном Дураком. А в чем он дурак-то? Умные братья получают 10 шапок серебра, а Иван становится царем в конце сказки. И конек-горбунок – это ангел-хранитель, равно как и щука, и золотая рыбка, и все вот эти персонажи. Поэтому я думаю, что вся русская литература, она пронизана, именно пронизана библейскими сюжетами. И она, собственно говоря, из них и вытекает, прямо или косвенно. Или же она строилась на отрицании этих сюжетов. Опять же она пронизана, отрицание тоже пронизывает это все. Вот поэтому вся классическая русская литература, поэзия, живопись, все с этим связано, по сути дела.
В чем, на ваш взгляд, заключается разница между восприятием евангелических текстов во времена Святой Руси, правления Петра I, советского периода и нашего времени? Вот как-то по-разному люди, наверное, воспринимали.
Но видите, все-таки, конечно, вот такой ранний период восприятия христианства, он в значительной степени, так или иначе, это все былины, которые пересекаются с какими-то языческими тематиками, преданиями. Ну, вспомним, например, вот об Илье Муромце, да, вот когда действительно Илья Муромец сидит на печи много лет, он, в общем-то, болеет и не может подняться, потом калеки перехожие, но его, говорит, зеленым вином напоили, и вот он потом стал защитником русской земли. Казалось бы, такой древний сюжет, но на самом деле мы знаем, что Илья Муромец – это канонизированный православный святой, и он действительно почти до 80 лет служил под ружьем. Его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре, в ближних пещерах. Он был богатырского роста в то время, это 1,80 м. 1,80 м – это такой, ну, гигантский рост. Тогда люди были 1,30 м, 1,40 м, он был на полметра выше. У него было гормональное нарушение, гигантизм, поэтому действительно он долго не мог встать. Это все по его мощам, на его мощах это видно. Все мощи его изрублены, проколоты, многократные битвы. До 80 лет под ружьем. Потом принимает великую схиму, живет 3 года в лавре Киево-Печерской, и случайная стрела его как бы убивает. Он прошел все огни, воды и медные трубы, и погиб от случайной стрелы. Вот, казалось бы, вот библейский сюжет. Вот библейский сюжет – это канонизированный православный святой. Вы знаете, вот этот библейский сюжет, который проходит через былину об Илье Муромце, то, что пойдешь прямо, голову сложишь, направо женишься, налево богатым будешь. Вот действительно налево и направо – это ловушки, которые несут смерть, а прямо соловей-разбойник. С трудом, но можно пройти с Божьей помощью. То есть Илья Муромец, как библейский персонаж, как святой русской земли, он всегда шел трудным путем. Трудный путь всегда ведет к Богу. Ну, то есть такие вот библейские сюжеты древности, они были связаны с языческими преданиями, с языческими сказками, со смирением, послушанием, верностью служения земли. Но эпоха Петра – это эпоха разрушение власти церкви, тогда, в общем-то, многое менялось. Царь Петр издает указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. Людей начинают реже причащать, отлучать от церкви, отводить, потому что церковь была мощной политической силой, и царь Петр, он хотел это ослабить. Естественно, он боролся за власть, хотел ослабить это, и вот это все тоже началось, ну, находить в таких вот сюжетах, таких довольно сложных, непростых. Впервые появляется тема пьянства в русской литературе, такая довольно проходящая. Купцы, которые первые начинают страдать, сказки о купцах, сюжеты о купцах. Купцы начинают пить, потому что стрессовая ситуация, и царь Петр принимает указ о, значит, привилегиях купцам. И там, в числе прочих привилегий, было даровано 2 больших запоя по месяцу и 4 малых по 7 дней, откуда пошло имея право на царю указ. То есть вот эта тема пьянства начинает появляться, евангельская тема такая тоже довольно-таки в русской литературе. А потом Федор Михайлович Достоевский. Опять попытка предреволюционной, вот это видение бесов, которые, ну, вот вырастают в стране, которые, и с другой стороны, старец за Сим, Алеша Карамазов, ну, прообраз Амвросия Оптинского, который вот практически вот дух любви, который попытка создать абсолютно прекрасный образ князя Мышкина. Вот. Ну и уже современное потом, атеистическое такое, я бы сказал, Евангелие от Булгакова, когда в романе «Мастер и Маргарита» образ Йешуа Ганнацри. Ну вот можно, наверное, как-то более подробно коснуться. Ну то есть я бы так сказал, от такой спокойной, доброжелательной языческой православной Руси через петровские времена, переход к предреволюционному такому православию и послереволюционному атеистическому расцвету, который претит даже сатане.
Ну вот, а, скажем так, возьмем период нашего времени, как вот вы считаете, как люди сейчас воспринимают Евангелие? Библейский сюжет.
Вы знаете, наше время, ведь на самом деле библейский сюжет нашего времени, может быть, это все-таки в первую очередь, наверное, ну, роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова, ведь на самом деле это тоже евангельский сюжет. Это сюжет «И восстанет брат на брата», и там «Отец на сына», «Сын на отца». Это та великая смута русской земли, которая начинается. Это, опять же, знаете, ведь вот удивительный эпиграф, мало кто помнит этот эпиграф, в роману «Тихий Дон» Михаила Шолохова. «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». Вот это разве не евангельский сюжет? Вот когда вот восстанут все на всех, вот в годину смуты и разврата не осудите братья брата. И вот когда действительно институт церкви поколебался, вот эти силы, вот эти стихийные силы русской души, как они вышли, какую они приняли страшную вообще форму проявления, знаете, вот просто, я бы сказал, даже то, что предвидел гениальный Достоевский, нам и не снилось, конечно, в том, что произошло на самом деле. Действительно, роман «Тихий Дон» – это евангельская тема катастрофы русской земли, евангельская тема вот этого страшного кровопролития, что без Бога высвобождаются дьявольские силы, которые разрушают не только отечество, но и душу самого человека, душу каждого человека. Вот это в этом отличие. То есть мы видим, как от тихих сказок мы переходим к страшным таким событиям реальным. Ну, а в общем-то, вот если так разобраться, действительно, а Василий Теоркин, разве это не евангельский сюжет Шолохова? Ведь если так подумать, действительно, вот это Василий Теоркин, это душа русского человека, это любовь к своей земле. Это все прощения, это всепобеждающая братская любовь. И вот это, знаете, то, что говорил Христос. Нет большей той любви, чем если кто положит живот за други своя. Это Василий Теоркин. И вот постоянно, вот, значит, действительно, вот это, вот был бы, да, и потом не случайно потом пишет это Твардовский Александр Трифонович, Теоркин на том свете. Действительно, не случайно пишет вторую поэму, Теоркин на том свете. Я считаю, это одна из удивительнейших православных тем в русской литературе. Поэма «Теркин на том свете», знаете, 30 неполных лет, хорошо ли худо, Теркин прибыл на тот свет, а на этом убыл. И вот это описание преисподней, которое тоже делится на две политические системы, наш тот свет, который самый передовой, самый стройный, и тот свет ихний. И когда оказывается, когда Теркина проводит бывший там его как бы сослуживец по этому аду, по тому свету, в общем-то, практически, то вот он видит там очень много всяких таких замечательных событий, показывает ему, но Теркину не нравится на том свете. Он спрашивает, а кто же им правит? А говорит, верховный правит, верховный. А как же, он же вроде бы как бы живой еще. Но он говорит, вроде как живой, вроде как не живой на время, но в том свете и в этом. Там он себе памятники поставил, живет как в склепе, в этом свете он все это делает. Удивительно, разве это не евангельский сюжет? Ну а потом, знаете, вот в стихах русских поэтов, в любви к природе. Я бы сказал, что, знаете, вот евангельский сюжет – это любовь к природе. Каждый человек, который любит природу, он верующий, потому что природа – это храм Божий. И вот в атеистическое время вот это все перешло вот именно в такую вот в любовь к родной земле, к природе. Ну а потом, когда уже произошел слом времен, опять все стало возвращаться, стала появляться православная литература, это такие вот, ну, замечательные вот проповеди митрополита Антония Суржского. Ну, наверное, из таких православных можно Паисия Святогорца, это вот из того, что мне ближе всего, потому что я всегда все-таки считаю, что православная тематика — это там, где помогает человеку найти утешение, внутреннюю гармонию, какое-то успокоение духовное, внутреннее. Потому что действительно любовь, она всегда утешает. Утешает. Дух утешителя. Вот любая литература, русская или зарубежная, или какая-то другая, где есть дух утешителя, которая помогает человеку задуматься о вечности, она несет в себе евангельские сюжеты.
Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то зависимость между реальной жизнью людей и их восприятием библейского текста? Ну, то, что мы говорим, перелом, предположим, Петра Первого, там вот что-то вот такое-то, вот, или там вот перелом нашего времени. Вот есть какая-то реальная жизнь, и есть тексты библейские те же.
То есть, знаете, как вот люди их воспринимают? Дело в том, что, конечно, ведь православие, как религия, это в первую очередь образ жизни. И насколько человек погружен в этот образ жизни, настолько и творчество в это погружено. Ну, то есть, я бы так сказал, что литература дореволюционная, она была внутри православия, а современное стало оценивать его извне. То есть люди не находились в лоне церкви, они были не воцерковленные, поэтому у них другое совершенно идет восприятие. Они внешне все начинают оценивать, но внешняя оценка и внутренняя, они совершенно различны. То есть внутренняя оценка, она всегда помогает восстановить гармонию, утраченную гармонию человеческой души. А внешняя оценка, она скорее показывает образовавшуюся дисгармонию души вследствие потери вот этой внутренней гармонии. Наверное, вот это вот главное идет. Я думаю, что просто нужно просто взять, вот скажем, пример какой-то разобрать. Ну, например, если мы возьмем Михаила Федоровича Булгакова, да, вот возьмем его роман «Мастер и Маргарита», и вот это, ну, вот как Берлиоз, который на патриарших встречает сатану под видом Воланда, да, профессора черной магии. Собственно говоря, вот там, где нету Бога, там действительно идет беседа. Вот, значит, Берлиоза с Иваном Бездомным. И да, вот Иван Бездомный написал поэму по заказу Массолита, для такой антирелигиозную, которая разоблачает Христа. Но и поэма у него получилась, вот, ну, действительно, действительно неплохая. Вот. Но Христос как бы как живой там получается, как будто бы, да, живший когда-то, да, Христос, но правда снабженный всеми отрицательными качествами персонаж. А бездомный пытался доказать, что дело не в том, какой он был, а дело в том, что Христа не было как такового, не было. То есть поэма должна быть антирелигиозной, показать, что это миф, выдумка, сказки, что это придумано, такого никогда не было. А Иван Бездомный описал, что он был, ну, правда, плохой такой, вот, снабженный всеми честными отрицательными качествами, такой псевдоперсонаж. И вот этот разговор, то есть он именно говорит, там, где нет Бога. И в этот момент, там, где нет Бога, там появляется сатана, который прибывает посмотреть в Москву, оценить ее состояние, как они и изменились. И он попадает в эпицентр этих событий, вовлекается в этот разговор, и в общем-то, вот, видя этих людей, он говорит, вы атеисты, да, вот, значит, мы атеисты, тот, да, и говорит, вы действительно не верите в Бога, вот, да, мы действительно, сказки о Боге давно отменены в нашей стране, и он так радуется, Воланд, вначале такому событию, но в конце концов, значит, он говорит, ну да, ну а как же быть там, вот, с доказательством бытия Божьего, вот, но, говорит, все эти доказательства человечество давно сдало в архив, да, он говорит, да, как правильно вы говорите, ну, а как же быть с доказательством Канта, ну, доказательство Канта тоже устарело, вот, да, говорил я ему, что старик Эммануил, что ты такое несусветное придумал, и вообще пора это сдавать в архив, как, вы говорили с Кантом, ну, да, ну, говорит, учтите, что есть доказательства все-таки, что Бог все-таки был, то есть, вы знаете, это уникальная ситуация, когда атеизм, который вот вошел в наш библейский сюжет Булгакова, он возмутил даже сатану, потому что представить вот его в роли евангелиста крайне сложно. И вдруг он говорит, имейте в виду, что Христос был. Он говорит, ну как же, не надо никаких доказательств, просто он был и все. И, в принципе, вот этот атеизм, который проявляется на Патриарших прудах, вот в этой советской литературе, он даже самого сатану задел, потому что фактически его начали убеждать, что Бога нету, разум атеиста выполняет всю черновую работу сатаны. То есть вера в то, что на могиле вырастет лопух, что ничего нету, что после смерти все закончится, она возмущает даже лукавые силы, темные лукавые сила. Вот. И он говорит, нет, он был, и вам будет предъявлено доказательство, вам отрежут голову. И через какое-то время действительно Берлиоз попадает под трамвай, и да, и он говорит, кто же мне отрежет голову, там белогвардеец? Да нет, говорит, комсомолка, там, вот, молодая девушка. Но это маловероятно. Говорит, сами в этом убеди. А почему? А потому что Аленушка уже проникла, Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Понимаете? Вот ведь как? Вот это атеистический и библейские сюжеты приводят к тому, что царство мрака начинается. Но получается, что этот мрак, он даже атеизм не может принять, потому что, ну, то, что они не верят в Бога, это да, это для лукавого это хорошо, но и в него они тоже не верят, а в него, это обидно ему, конечно, его гордыня уязвляется, в него не верят, и вот предъявляется такое, да, действительно, там, где нет Бога, там появляется в евангельских сюжетах сатана появляется. И дальше начинает эта тема проходить. Вот эта война, огромная война, гражданская война, да, весь Тихий Дон пронизан этими сюжетами. И вот эта борьба, да, у Григория Мелехова внутри его между вот такой вот человеческой любовью, человеческими отношениями. Внутри он пытается эту любовь сохранить. И вот этим кровопролитием, и вот такая судьба. Он все время оказывается заложником. Он вынужден выживать. Он вынужден совершать такие действия, которых он совершать не хочет. Тоже это, конечно, вот на самом деле, конечно, это удивительно все. Это просто удивительно. Вот как ему приходится преодолевать какие трудности. Все-таки любовь все равно побеждает. Смотрите, любовь побеждает. А у Булгакова все-таки тоже любовь побеждает. И ведь финал этого романа именно в том, что Иисус, он просит, и он получает Понтий Пилат прощение. И вот интересное, конечно, понятие к Понтию Пилату, что действительно Понтий Пилат был заложником своей должности. Он должен был отдать этот приказ, хотя он очень не хотел, может, более всего это делать. И он получает свет в конечном счете. Вот. И действительно вот все восстанавливается в свои места. Удивительный сюжет, я бы именно того, что любовь побеждает. То есть, смотрите, любые сюжеты в конечном счете побеждает Господь, побеждает любовь, побеждает все прощения. Вот. Поэтому вот это современные такие были сюжеты.
Отец Григорий, вот Достоевский сравнивал князя Мышкина с Иисусом Христом. Как вы думаете, насколько этот литературный образ соответствует Христу, учитывая то, что князь Мышкин был болен идиотизмом?
Вы знаете, вот, ну, если вот так вот рассуждать, то всякий верующий человек, он не совсем нормальный, в общем-то, в принципе, потому что он верит в невидимый мир, он верит в вечную жизнь, а ведь это невозможно доказать, что ее нету, и невозможно доказать, что она есть. В принципе, это вопрос веры. Вера – это состояние души. Вера – это верность заповедям Божьим, верность духа любви и благодарение Бога за все. Само понятие вера включает два слова – верность заповедям Божьим и благодарение Бога за все. Вера – верность и благодарение, доверие Богу, доверие, благодарение – вера и доверие, верность и доверие. Вот это и есть вера. И, конечно, многие сюжеты вообще в мировой литературе пытались создать образ идеального человека, такого светлого человека. И, конечно, это не образ Христа, это образ, я бы сказал, православного светлого человека, стремящегося к Христу. И ни в одной религии мира не было столько канонизированных святых юродивых. Юродивые – это, собственно говоря, больные, ненормальные. И Фёдор Михайлович Достоевский говорит о том, что мир настолько поврежден, что любой Божий человек воспринимается в нем как юродивый. Это сюжет со времен апостола Павла, который говорил: «Мы верим в Христа распятого, для иудеев искушение, для эллинов безумие, для нас же спасение. Мы как сор мира, выметаемый из избы». По сути дела, образ юродства – это образ божественной любви. Божественная любовь, она как сор мира, выметаемый из избы. Ну, апостол Павел, да, послание к Коринфянам: «Если я имею веру, которая горы передвигает и мертвых воскрешает, но любви не имею, моя вера ничто. И если отдам свое тело на все сожжения и раздам имение нищим, но моя вера ничто. Если я не имею любви, то я медь звучащий, кимвал брецающий. И любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, всему верит, на все надеется, все прощает, никогда не перестанет». Вдумайтесь, всему верит, на все надеется, все прощает. Ведь это, если с точки зрения современного человека, это образ разводного лоха. Как это всему верит? Ведь умный человек по нынешним временам – это тот, кто никому не верит. Он никому не верит, даже себе. Это современный ум, который есть безумие перед Богом. И вот столкновение, вот эта антитеза двух понятий. Современный разум есть безумие перед Богом, а вера любви есть безумие перед миром. Сор мира, выметаемый из избы. И вот поэтому самые, я бы сказал, божьи люди воспринимались в этом мире, в искаженном пространстве, как безумцы, как юродивые. И вот этот сюжет Достоевского, я повторяю, к нему подводил сюжет Ивана Дурака. Действительно, вы возьмите пример Ивана Дурака. А что в нем было дурацкого? То, что он всем верил? всех прощал, на все надеялся. То, что не обижался на своих умных братьев, не подставлял их, не подводил. А умные братья все время использовали его доброе к ним отношение. И в результате Господь Ивану-дураку дает ангела-хранителя, который рядом с ним всегда. И он всегда доверяет Богу, и всегда преодолевает трудности, и совершает невозможное. И в конце сказки становится царем. То есть вот это образ юродства, возведенный в ранг царя. Для мира безумие. Мы верим во Христа распятого. Для эллинов безумие, безумие. Для иудеев искушение, для нас же спасение.
Скажите, пожалуйста, а будет ли читателям интересен современный литературный образ князя Мышкина, и возможен ли этот персонаж в нашей жизни?
Вы знаете, князь Мышкин – это глубочайший персонаж, глубочайший. Он настолько глубочайший, он для всех времен и народов. И вообще, знаете, вот как говорил Эрнест Хемингуэй Федоре Михайловиче Достоевском, никто с точки зрения Хемингуэя не писал так плохо и так глубоко не проник в душу человека. Не зря Федор Михайлович Достоевский был литературным учителем практически всех великих современных писателей, которые с него понимали вообще, что такое глубина человеческой души. И князь Мышкин, он, я бы сказал, памятник всепобеждающей любви. Но мир настолько изменен, настолько несовершенен, что божественная любовь в этом мире, она болезненна. Она болезненна. И вы знаете, вот это его как бы эпилепсия, наверное, в какой-то степени, я бы сказал, что это болезнь самого Достоевского, которая перешла на его одного из его любимейших персонажей. Одного из. Она действительно помогает человеку смиряться с этим миром. Я бы сказал, это юродство нового времени. Вот. И с одной стороны, действительно, он самый глупый человек, с другой стороны, он самый умный. И это единственный человек, для которого открывают свои души все самые поврежденные персонажи. Ведь действительно в образе князя Мышкина мы видим такой библейский постулат, что грех – это талант без духа любви. И когда грех сталкивается с проявлением божественной любви, он неизбежно превращается в талант. Вот это такого никто никогда не поднимал, вы понимаете? Вот. Но действительно, да, действительно, вот у Достоевского это самый глубокий персонаж. А, да, он больной, он болезненный. Мы можем также потом Алешу Карамазова вспомнить. Он невольно как бы тоже, а потом это следующий этап Алёши Карамазова, а перед этим были бесы.
А возможно в нашей жизни такой литературный персонаж, предположим, был бы он интересен читателям?
Я думаю, что нет, потому что сейчас образ идеалиста, нет образа жизни, все-таки тогда был образ жизни христианский, в общем-то, в России, в Европе, и это культура, которая была основана, а у нас все-таки современный человек является продуктом атеистической эпохи, поэтому, наверное, этот образ, он возможен, только он другой будет просто, потому что время очень сильно изменило людей. Я повторяю, наверное, современный идеалист – это человек, который любит природу, защищает природу, который не вырос в лоне Святой Соборной Апостольской Церкви. И он приходит, если вот такие люди, как Алёша Карамазов, как князь Мышкин, приходили к Богу от внутренней гармонии, то современный человек приходит от внутренней дисгармонии. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Наверное, образ идеалиста, он очень интересен в современной литературе. Я бы сказал, что его еще никто не создал. Этот образ. Но он насущный, да, это насущный образ. Насущный образ. Нельзя, конечно, его создать, не зная Достоевского, но это другой образ. Это образ человека, который от реальности атеистического мира приходит к безумию любви, безумию веры. Это как если бы римляне стали бы христианами. Вот я так бы сказал. Но я думаю, такой образ обязательно появится, потому что он востребован. Он востребован, потому что, ну, не только же будут востребованы герои боевиков или каких-то бескончаемых, нескончаемых мыльных опер.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы думаете, вот предположим, представить такого идеального героя с какими-то идеальными чертами, но все равно мир не идеален, и человек тоже не идеален. Возможно ли в этом, скажем так, герое какие-то и отрицательные черты? Как вы будете воспринимать читатель, если вот человек в этом, в пятом, десятом идеален, вдруг появляется какая-то вещь, которая, скажем так, далека от идеальности?
Ну, конечно, нету святых людей живых. У каждого человека есть какие-то отрицательные черты. Но вообще сам по себе образ идеального человека, даже искусно созданный, там, с отрицательными чертами, большими, меньшими, он всегда будет живым упреком для тех людей, у которых этого нет. И он будет восприниматься как действительно безумие. Вот как эллины воспринимали Христа. Вот эллины, язычники. Ведь по сути дела, почему языческая вера разрушилась? Потому что языческая вера постепенно обросла таким количеством обрядов и ритуалов, что были забыты боги. Вот любая вера, она, когда вот проходит такой кризис, что она как бы может возникать в духе, потом дух постепенно заменяется одной буквой закона, и на фоне буквы закона дух начинает исчезать. И в этом смысле, то есть можно сказать, что эллины, они стали такими, я бы сказал, циниками и прагматиками. И так как они понимали, что вот эти законы, многие способы поклонения богам, они искусственно созданы, и тем самым у них терялся дух веры в любви. И когда они встретили такой образ идеальный, они это воспринимают как безумие. Поэтому я думаю, что любая попытка создания такого персонажа, это будет для многих людей восприниматься как, ну, некая психопатология современного общества.
Отец Григорий, как вы думаете, а образ Иешуа в книге Булгакова «Мастера Маргарита» соответствует христианским догматам? Как его показан Христос в этой книжке?
Вы знаете, он прямо не противоречит христианским догматам. Он единственное, что он показан с позиции человека. То есть, когда мы говорим о Евангелиях, то евангелисты, они жили в этом духе. Они жили в этом духе. И, конечно, у них дух Христа, он совершенно другой. А у Булгакова как бы дух Христа, Христос воспринимается глазами язычника, Понтия Пилата, язычника, фактически язычника, который, столкнувшись с этим идеальным образом, терпит внутренний крах, разрушается весь его мир, и он фактически становится верующим человеком. Он пытается спасти Бога, но у него тяжелая должность. Он ничего не может с этим поделать. И в этом его трагизм этой ситуации. В этом смысле образ Иешуа у Булгакова – это образ Христа глазами язычника. В этом смысле он отличается от евангельских образов. А евангельские образы – это образ ближайших учеников Христа, которые были с ним, были в духе. То есть в духе времени Иешуа, а в духе Божьем Евангелия. Есть отличие, но это не значит, что это противоречие. Это просто другой угол зрения. И действительно, фактически, вот это вот такое вот его видение и вот это создание – очень, очень удивительный подход, очень удивительный. Он удивительный подход. То есть во что-то такое Булгаков проник, нам неведомое. Считаю, что это гениальное было проникновение в духе этого дела всего.
Отец Григорий, скажите, пожалуйста, какие темы и библейские сюжеты, на ваш взгляд, могут быть наиболее интересны читателям и нашим уважаемым радиослушателям? Что сейчас наиболее востребовано?
Я думаю, что библейский сюжет, вот который, вот, вы знаете, ведь вот все притчи библейские Христа, которые были, они все являются провокацией. Все провокации для слушателей. А провокация по-гречески – это вызов. То есть вообще библейские сюжеты образа, вообще библейская проповедь Христа, она выступает в роли определенного образа. Вот есть два таких пути «паривали» и «паримиа». Паривали – это просто изложение некой духовной истины в сухом таком остатке. А паримиа – это образ, когда используются современные, понятные для людей, знакомые пейзажи, сюжеты. И вот эта евангельская истина, она выявляется в этом образе. Так вот, все новозаветные образы евангельские, они были неизвестны иудеям и изначально им противоречили. Единственный ветхозаветный образ Евангелия – это притча о блудном сыне. Вот я считаю, это самый близкий образ современному человеку. Каждый иудей знал евангельскую, вот эту притчу о блудном сыне. И когда Христос вдруг начинает ее рассказывать, то они расслабились. Наконец-то он говорит то, что знают все. Вот представьте, приходит сын к отцу и говорит: «Отец, я не хочу ждать твоей смерти, когда получу наследство. Отдай мне прямо сейчас все, что мне полагается по закону. И будем жить так, как если бы ты умер для меня, а я умер для тебя». Но я думаю, что при таком посыле не видать нам наследства, как своих собственных ушей. Но евангельский отец, Господь Бог, ни слова упрека не говорит. Он не отговаривает, не предостерегает. Он молча выполняет то, что просит. Наследство – это земля. Продать землю – это продать родину. В то время так понималось. И вот сын продает родину, опускается ниже самой последней свиньи. Нам это трудно сейчас понять, потому что иудею нельзя было ходить по земле, по которой ходила свинья. То есть это неверные народы, язычники разводили свиней, а он их пасет, доедает остатки, но даже этого никто ему не дает. И вот когда сын оказывается в таком бедственном положении, он вспоминает о доме отца, который есть полная чаша, и понимает, что он не может называться сыном, и хочет вернуться к любящему отцу, но ему не позволяет гордыня. И когда все-таки становится невмоготу, он приходит, падает на колени и говорит: «Прости меня, я прогневал небо и тебя». И ветхозаветный отец, он говорит ему: «Свиней ты возлюбил, к ним и уходи». Он его выгоняет. И представляете, вот когда он доходит до этого места, и вдруг отец бежит навстречу сыну. У иудеев были длиннополые одежды, это надо было поднять. И с голыми Бог, бегущий навстречу грешному человеку, поднимающий его с колен, одевающий на него перстень, восстанавливающий в сыновьем достоинстве. Конечно, это был взрыв, конечно, это был полный. Вот это ближе всего современному человеку, потому что современный человек во многом это блудный сын, но у современного человека есть великая надежда. Чем дальше человек уходит от Бога, тем больше Бог любит человека. И когда человек делает один шаг навстречу к Богу, Бог бежит навстречу человеку.
Отец Григорий, скажите, пожалуйста, каких современных христианских писателей вы можете порекомендовать нашим уважаемым радиослушателям?
Вот я бы, конечно, все-таки вот из таких современных, ну, если можно так назвать писателей, это очень условно, конечно, такое все-таки. Видите, вот, ну, когда ориентируешься, это не значит, что нету писателей современных. Наверняка они есть, и много талантливых, способных людей есть, я никого не хочу обидеть, но все-таки, вот если сравнивать с Федором Михайловичем Достоевским, да, с тем же Михаилом Федоровичем Булгаковым, Александром Трифовичем Твардовским, я бы сказал, что, ну, я бы вот поставил митрополита Антония Сурожского и преподобного Паисия Святогорца, потому что вот преподобный Паисий — это действительно, знаете, вот такой образ современного евангельского проповедника. То есть христианский писатель – это тот, кто проповедует Евангелие. Ведь, собственно говоря, что такое апостольская проповедь? Апостольская проповедь – это доведение до людей в понимаемой для них форме учения Божия в духе любви. Вот нельзя просто доводить евангельские знания без духа любви. Вот почему так мало апостолов было канонизировано? Апостольское служение – дух любви. Поэтому я, когда говорю о Достоевском, этот дух любви есть. Когда я говорю о вот Пушкине, этот дух любви есть. Этот дух любви есть у Булгакова, у Твардовского. А это есть дух у митрополита Антония Сурожского. И как ни у кого есть у преподобного Паисия Святогорца. Это, я бы сказал, апостол любви. Потому что как писатель, он вроде бы он и не писатель был, но мы знаем по его духовным чадам то, что он говорил. Но это величайшее апостольское служение.
В завершении программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш интересный рассказ.
Спасибо большое, да пребудет с вами Божье благословение.